представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко возбуждено новое уголовное дело. Начат пересмотр уголовного дела в отношении российского бизнесмена Алексея Козлова. В Белоруссии приняты поправки к законодательству, ужесточающие наказания за финансирование политических партий за границей и участие в несанкционированных акциях протеста. Эти и очень многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, центральная новость к этому часу – это возбуждение нового уголовного дела против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Напомню, что всего два дня назад, 11 октября, Печерский суд в Киеве приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы по другому делу. Она была признана виновной в превышении должностных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году. Сейчас на линии прямого эфира наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте. В чем заключаются новые обвинения, предъявленные экс-премьеру Украины?
Добрый день, Андрей. СБУ возбудило дело против Тимошенко за долги корпорации «Единая энергосистема Украины» перед Россией. Об этом сообщил руководитель Главного следственного управления Службы безопасности Иван Деревянко на специальной пресс-конференции. Дело возбуждено не только против Тимошенко, но и против бывшего премьера Украины Павла Лазаренко, отбывающего сейчас тюремный срок в американской тюрьме по обвинению в отмывании денег. Такое развитие событий предполагали многие эксперты. Тимошенко сейчас инкриминирует то, что она, находясь на премьерском посту, перевела долг ее бывшей корпорации перед Россией на государственный бюджет. Речь идет о корпорации «Единая энергосистема Украины», которую Тимошенко возглавляла в середине 90-х. И конкретно долг перед Министерством обороны России составляет почти 406 миллионов долларов. Это дело возбуждено по статье «Покушение на разворовывание средств в особо крупных размерах». И возбуждено оно на основании письма, полученного украинским правительством от военного ведомства России несколько месяцев назад. Известно, что в минувшую среду вечером сотрудники службы безопасности пытались допросить Тимошенко в Лукьяновском СИЗО, где она сейчас находится, но экс-премьер отказалась давать показания без адвокатов. Соратники Юлии Тимошенко уже заявили, что, выполняя грязную задачу Януковича, СБУ реанимировало дело 15-летней давности по ЕСУ, которое было признано фальшивым и закрыто судами много лет назад. Очевидно, что власти под давлением, в первую очередь, Запада, все же решили закрыть газовое дело, по которому Тимошенко осуждена на 7 лет. Ожидается, что буквально на будущей неделе Верховная Рада все-таки декриминализирует статью, по которой она обвинена, но теперь над ней будет висеть новое дело. Оппозиция убеждена, что в этой истории главная цель Виктора Януковича – любыми способами удержаться у власти и не допустить Тимошенко к участию в выборах. Ну а сама эта история с долгом не раз звучала из уст представителей нынешней украинской власти. Дело касается конкретно 96 года. ЕСУ тогда занималась погашением долгов за российский газ, и в счет долга украинская сторона должна была поставить Министерству обороны России стройматериалы и мебель. Однако этих поставок в полном объеме не было, и в России в связи с этим делом был осужден ранее генерал Георгий Олейник. Его признали в растрате. Ну а российская прокуратура, как известно, в 2001 году завела дело и на саму Юлию Тимошенко. Однако впоследствии это дело было закрыто Генеральной прокуратурой России. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Мы обсуждаем предъявление новых обвинений бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко. И сейчас мы надеемся, что к нашему разговору присоединится еще один украинский эксперт. Еще раз напомню, что сегодня начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины Иван Деревянко объявил, что Тимошенко обвиняется в том, что что она, будучи главой корпорации «Единые энергетические системы Украины», перевела долг компании перед Министерством обороны. Этот долг составлял более 400 миллионов долларов. Так вот, этот долг был переведен на бюджет Украины. И еще раз напомню, что всего два дня назад Октябрьский Печорский суд в Киеве приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы по обвинению в превышении должностных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году. Суд обязал Тимошенко возместить ущерб компании «Нафтогаз Украины» на сумму в 200 миллионов долларов. И отмечу, что сейчас многие наблюдатели говорят о том, что уже на следующей неделе парламент Украины, Верховная Рада Украины может принять поправки к законодательству, которые фактически декриминализируют статью, по которой была осуждена бывший премьер Украины Юлия Тимошенко, и таким образом она сможет выйти на свободу. И отмечу, что сейчас вот прозвучало мнение представителей оппозиции, которые считают, что вот это возбуждение уголовного дела напрямую связано с тем, что нынешний президент Украины Виктор Янукович пытается предотвратить участие в выборах Юлии Тимошенко, потому что если она сможет выйти на свободу, и вот это вот судимость, которую она сейчас имеет, будет каким-то образом ликвидирована, то она сможет вновь заняться политической деятельностью. Вот к нашему разговору присоединяется директор Киевского института глобальных стратегий Вадим Карасев. Вадим, здравствуйте. А согласны ли вы с тем, с чем вы связываете тот факт, что уголовное дело, новое уголовное дело против Тимошенко возбуждено именно сегодня?
Ну, потому что не удалось посадить за решетку Юлию Тимошенко по делу газовых соглашений с Путиным 2009 года. Но это не значит, что новое дело, которое открывали, рассчитывали при открытии этого дела на новую судебную перспективу, тем более на перспективу тюремного ареста Юлии Тимошенко. Тут очевидно следующие мотивы и цели. Первое. Возвратить Украину, а также Европу и Россию в лихие 90-е годы и показать, что Тимошенко, несмотря на то, что она будет на свободе, все равно остается темным, криминальным персонажем украинской политики. Тем более, что там Лазаренко, ЕСУ, бюджет и так далее. Бюджетные деньги и прочее. Второй момент. Все-таки это связано опять-таки с российским газом. И российские контрагенты Тимошенко по делу ЕСУ, в частности генерала Лейника, сидел тюремный срок. И, очевидно, будет продолжено такое мягкое и легкое давление на Россию по пересмотру газовых соглашений, поскольку не исключено или есть подозрение украинской стороны, что Тимошенко подписала этот договор в обмен на снятие подозрений или принуждений со стороны российской прокуратуры по отношению к Тимошенко по этому делу. Поэтому можно будет говорить о том, что все-таки Тимошенко подписывала этот договор под напором обстоятельств, которые были в руках российской власти и российской генпрокуратуры. Ну и третий момент. Опять новое дело, опять следствие, опять надо ходить к следователю. Это значит ограничение в передвижении по Украине. Возможно, подписка о невыезде. Значит, невозможно уже будет выезжать в Европу, где продолжать вот такую публичную общеевропейскую деятельность. Это ограничивает возможности Тимошенко как возможного будущего участника избирательной кампании 2012 года.
Но вы говорите о том, что это ограничивает. А как вы считаете, вообще сейчас, вот в нынешней ситуации, исходя из того, что происходит сейчас, есть ли перспектива активного участия Тимошенко в политической деятельности и участия, может быть, в будущих выборах?
Ее участие, скорее всего, возможно, тем более это одно из условий Европейского Союза, иначе выборы 2012 года без участия Тимошенко, без возможности избираться в Верховную Раду, не будут признаны легитимными, а власти нет тут других источников легитимности, кроме более-менее демократического характера выбора и признания со стороны Европы. А во-вторых, она, скорее всего, выйдет за решетку через декриминализацию ее преступления, я бы так сказал. Будет декриминализовано преступление, но она выйдет на свободу и будет иметь возможность участвовать в политике. А вот эта власть, конечно же, несколько достаточно серьезно напрягает, потому что Тимошенко выйдет злой, мстительной, бойцом, который, пройдя вот эти все муки судебного процесса, просто жаждет политического электорального реванша 2012 года.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был директор Киевского института глобальных стратегий Вадим Карасев. Мы обсуждали с ним предъявление новых обвинений бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко. Разумеется, эта тема будет одной из центральных тем нашего итогового выпуска нашей программы. Он выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17:15. Коротко о других главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Пушкинской площади состоялся митинг ученых, которые требовали увеличить финансирование науки. Незарегистрированная партия «Другая Россия» не имеет отношения к беспорядкам на Манежной площади в Москве, заявил лидер партии Эдуард Лимонов. В Петербурге закрыто уголовное дело о хулиганстве в отношении активиста арт-группы «Война» Олега Воротникова. В Пакистане ударом с беспилотного аппарата убит один из влиятельных членов террористической группировки «Хакани», известный под именем Джалиль. Очень коротко о наших дальнейших передачах на сегодняшний вечер. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час «Грани времени», в 22 время и мир, в 23 часа «Поверх барьеров» российский час. Слушайте радио «Свобода». Пресненский суд Москвы приступил к пересмотру дела бизнесмена Алексея Козлова. Сам Козлов неоднократно заявлял, что уголовное преследование было инициировано его бывшим партнером, бывшим сенатором Владимиром Слуцкером. В сентябре Верховный суд постановил отменить все ранее вынесенные решения по этому делу, вернуть дело на новое рассмотрение в Пресненский суд, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Предпринимателя Алексея Козлова в прокуратуре считают мошенником. По версии обвинения, в 2006 году он создал группу подельников и незаконно завладел акциями компании по производству искусственных кож на общую сумму в почти 254 миллиона рублей, а также покушался на легализацию преступно нажитых средств. Именно за это два года назад Пресненский суд Москвы приговорил предпринимателя к 8 годам лишения свободы. Позже срок был снижен сначала до 7, а потом уже после первого определения Верховного суда России до 5 лет лишения свободы. Однако сам Алексей Козлов своей вины не признает и утверждает, что уголовное преследование инициировал его бывший партнер, экс-сенатор Владимир Слуцкер, который, по словам Козлова, был заинтересован в том, чтобы захватить прибыльный бизнес и даже участвовал в фальсификации материалов уголовного дела.
По уголовному кодексу одним из ключевых квалифицирующих признаков хищения является безвозмездность изъятия. А я в данном случае за акции оплатил их рыночную стоимость, которая была признана судом, который меня судил. Акт оплаты, он присутствует в деле в виде выписок из банка, поскольку оплата производилась по безналичному расчету. Поэтому говорит, что я не признаю, не совсем правильно. Я вообще не понимаю, в чем меня обвиняют, потому что изначально основной квалифицирующий признак – это безвозмездность изъятия. Он отсутствует.
Защита Алексея Козлова сегодня предприняла попытку добиться возвращения дела в прокуратуру с тем, чтобы дать возможность исправить обвинения, изобилующие, по мнению адвоката Юрия Костанова, неточными и двусмысленными формулировками, а потому неконкретное и непонятное самому обвиняемому. Однако суд в удовлетворении этого прошения отказал.
В обвинительном заключении упоминаются доказательства, которые не должны там упоминаться в принципе. Там названы доказательствами ксерокопии и никем не удостоверенных документов. Вообще документы никто не видел. Еще целый ряд таких моментов. Самое главное все-таки здесь то, что нет внятной формулировки обвинений. Мне кажется, что там такая головная боль для суда. Ведь позиция судебной коллегии Верховного суда, которая отменила приговор, достаточно жесткая. Там очень много чего надо восполнять. Причем суд не все сможет сам восполнить. И по действующему закону вернуть на доследование, как раньше было, суд ведь не может. Значит, ей нужно попытаться самой все выполнить. Если все-таки чего-то там не найдется, тогда оправдывать.
Теперь судьба этого дела в руках судьи Пресненского суда Москвы. Судя по тому, что принято решение о проведении заседаний один раз в неделю, процесс будет нескорым. В настоящее время слово принадлежит стороне обвинения. Ожидается, что в следующий четверг будут допрошены первые свидетели. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Белоруссии приняты поправки к законам, которые ужесточают ответственность за финансирование из-за границы политических партий и за участие в несанкционированных митингах, передает Виталий Цыганков.
3 октября в отсутствие журналистов обе палаты белорусского парламента приняли закон о внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь. О принятых поправках стало известно только сейчас, когда они были опубликованы на официальном правовом интернет-портале. Новые законы ужесточают ответственность за финансирование из-за границы политических партий и общественных организаций, дают дополнительные трактовки понятиям «измена государству» и «агентурная деятельность», а также грозят лишением свободы до 3 лет даже за призывы к участию в несанкционированных акциях. Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько считает, что принятыми поправками власть показывает, что уже не может управлять обществом, как год назад, потому что социальный контракт власти с обществом давно разрушен.
Изменения в законодательство, принятые по просьбе трудящихся из Комитета государственной безопасности, судов, прокуратуры и других силовых структур. Они просят, чтобы сегодняшнее состояние, сегодняшнее содержание ситуации завернуть в упаковку формы закона. Это психологический дискомфорт вот тех людей, которые это осуществляют, поэтому они попросили, чтобы это приобрело форму закона, чтобы они чувствовали себя более комфортно. И это есть, безусловно, еще и демонстрация слабости, потому что любые запреты, которые выходят за здравый смысл, они только доказывают, что власть чувствует себя дискомфортно, что она не уверена в своих силах и пытается осуществлять контроль через силовые структуры и силовое законодательство. Власть не может управлять теми средствами и методами, которые были еще 1.5-2 года назад, в период, когда действовал социальный контракт с обществом, и когда они себя чувствовали достаточно уверенно. В условиях 20% рейтинга Александра Лукашенко, в условиях нарастания экономических проблем, тренд от авторитаризма к элементам диктатуры обозначился.
Кроме принятых поправок, белорусский парламент внесен законопроект о поправках в закон об органах государственной безопасности. В частности, документ разрешает сотрудникам КГБ входить беспрепятственно, при необходимости с повреждением запирающих устройств, в любое время суток, в жилые помещения или иные владения физических лиц, в помещения и иные объекты государственных органов. Бывший полковник белорусских спецслужб Владимир Бородач, который находится сейчас в эмиграции в Германии, обратил особое внимание на изменения, предлагаемые в статью 16 этого закона. Сотрудник органов государственной безопасности не несет ответственности за ущерб, причиненный в связи с применением физической силы, специальных средств, боевой и специальной техники, применением оружия в предусмотренных настоящим законом случаях. Это положение закона полковник Бородач прокомментировал таким образом. Сейчас работа спецслужбам облегчена. Нет необходимости планировать операции по похищению политиков, увозить их в лес. Пришел к политику домой, пристрелил по закону, и дело с концом. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Нашу программу продолжает рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Через день после обнародования известия о том, что иранцы планировали покушение на саудовского посла в Вашингтоне, ведущие американские политики призвали к более активным действиям в отношении Ирана. С подробностями Алан Давыдов.
Белый дом заявляет, что рассматривает любые варианты наказания Ирана за причастность к предполагаемой схеме покушения на саудовского посла в Вашингтоне. Администрация Барака Обамы настаивает на том, что Иран должен нести ответственность за этот заговор. Такого же мнения и председатель Комитета по внутренней безопасности Палаты представителей республиканец Питер Кинг. Он полагает, что даже несмотря на провал заговора, его следует считать актом войны против Соединенных Штатов. Несомненно, если бы этот заговор был приведен в исполнение, он бы считался актом войны. Но лично я даже не вижу разницы между совершением и планированием такого заговора. Ни в моральном, ни в правовом аспекте. Полагаю, наша страна должна осознать, что в данном случае Иран перешел всякие границы. Наши отношения с Тегераном перешли на иной уровень. Нам следует пересмотреть все наши прежние подходы к этим отношениям, исходя из ожидания самого худшего со стороны Ирана. У Уместно ли сейчас говорить о вероятности силовой акции против Ирана? Вот мнение председателя Сенатского комитета по разведке Дайан Файнстен, которая в среду участвовала в закрытом брифинге администрации по поводу раскрытого заговора. Нет, я так не думаю, не считаю. Мне кажется, что меры, предпринимаемые сейчас администрацией по линии Министерства финансов, по дипломатическим каналам, и так достаточно весомые. Посмотрим, какие результаты они принесут в ближайшие недели. В среду Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о введении санкций против иранской авиакомпании, предположительно имеющей связи с иранским подразделением тайных операций Кудс. По словам госсекретаря Хиллари Клинтон, все силы сейчас брошены на организацию международной изоляции Ирана. Мы будем тесно сотрудничать с нашими международными партнерами с целью усилить изоляцию Ирана и оказать давление на его правительство. Призываем другие страны присоединиться к нам и осудить эту угрозу международному миру и безопасности. Высокопоставленные источники в администрации Обамы на условиях анонимности говорят о своей уверенности в том, что верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи и командующий подразделением Кудс Касем Сулеймани заранее знали о предполагаемом заговоре или даже одобрили его. Однако они признают, что эта уверенность основана прежде всего на логике и интуиции. Вместе с тем ряд независимых американских специалистов по Ирану называют обнародованный сценарий предполагаемого заговора бессмысленным. По их мнению, идея использования в качестве ключевой фигуры заговора американизированного иранца, торгующего в Техасе подержанными автомобилями, не выдерживает критики и не могла быть одобрена на высшем уровне в Тегеране.
Рассказывал Алан Давыдов. В среду в Нью-Йоркском федеральном суде начался процесс по делу Виктора Бута, российского гражданина, обвиняемого в продаже оружия террористической организации ФАРК. На заседании суда побывал Евгений Аронов.
Первая половина дня была посвящена вступительным заявлениям сторон, вторая – перекрестному допросу первого свидетеля обвинения, ответственного сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков, курировавшего дело российского бизнесмена. После того, как судья Шира Шейнлин дала последнее наставление присяжным, в частности, основываться в своих выводах только на том, что было сказано и представлено в зале суда, слово взял прокурор Брэндон Магуайр. «Несмотря на обилие фигурантов, настоящее дело вовсе не сложное», – заявил государственный обвинитель. «Все улики, собранные нами, задокументированы. Человек, сидящий на скамье подсудимых, Виктор Бут, намеревался продать огромное количество оружия тем, кто открыто декларировал свое желание использовать его против американских военных и гражданских лиц. Именно за участие в преступном сговоре, направленном против граждан США, Бута и судят в федеральном суде в Нью-Йорке». По словам Магуайра, у обвинения есть доказательства того, что с самого начала подсудимый знал, что сделка, которую ему предлагали заключить, незаконная, и что, тем не менее, ушел на нее совершенно сознательно, движимой жаждой крупной наживы. На свою первую, как оказалось, последнюю встречу с мнимыми членами колумбийской леворадикальной группировки ФАРК, Бут приехал в Таиланд хорошо подготовленным, имея при себе имена поставщиков, интересовавшего заказчиков оружия, планы его транспортировки и предложения, касающиеся того, как документально легализовать незаконную сделку. Что касается защиты, то адвокат Альберт Дайн утверждает, что обвинение цинично играет на патриотических чувствах американцев, провоцируя в них праведный гнев против российского предпринимателя, который давно отошел от оружейно-транспортных операций и хотел лишь сбыть два остававшихся в его собственности грузовых ИЛа. По словам Даяна, Бут сразу понял, что его контрагенты никакие не фарковцы, а игру с ними в оружие он затеял лишь ради того, чтобы облегчить заключение самолетной сделки. «Обвинение обязано доказать намерение моего подзащитного причинить вред Соединенным Штатам, а таковых доказательств у него нет», — заявил Даян. На время суда в Нью-Йорк приехала жена Виктора Бута, Алла, 17-летней дочерью.
«Да, у нас одна дочь Лиза, которая присутствует здесь на процессе. Наверное, все видели, что она сегодня ушла из зала, когда выступал прокурор, потому что понятно, что обвинение подает материал с эмоциональной стороны, именно как выгодно обвинению. Соответственно, она этого выдержать не могла. Она просто ушла, пошла плакать в туалет».
На процессе Виктора Бута объявлен перерыв до следующего понедельника.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине возбуждено новое уголовное дело против экс-премьера Юлии Тимошенко. Она обвиняется в том, что перевела долг компании «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны России на бюджет Украины. Долг составлял более 400 миллионов долларов. В Москве на Пушкинской площади состоялся митинг ученых, которые требовали увеличить финансирование науки. В акции приняли участие более 500 человек. В Свердловской области в связи с нападением этим летом на жителей поселка Сагра, в результате которого погибли погиб один человек, возбуждены уголовные дела в отношении двух полицейских. Они обвиняются в халатности. В Белоруссии приняты поправки к законодательству, которые ужесточают ответственность за финансирование из-за границы политических партий и общественных организаций, а также грозят лишением свободы до 3 лет за участие в несанкционированных акциях. В Пакистане ударом с беспилотного аппарата убит один из влиятельных членов террористической группировки Хакани, известный под именем Джалиль. Американская актриса, обладательница премии «Оскар» Хилари Суонг заявила, что глубоко сожалеет о своем участии в концерте в Грозном. Концерт состоялся в связи с Днем города и днем рождения главы Чечни Рамзана Кадырова, которого правозащитники обвиняют в нарушениях прав человека. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Одна из центральных тем дня сегодня в России – митинг протеста в Москве на Пушкинской площади, который провели российские ученые. Они протестовали против политики государства в области организации и финансирования науки в стране. На акцию собрались более 500 человек, и основными требованиями митингующих были дебюрократизация науки и увеличение бюджета наиболее прозрачных научных фондов. На акции побывала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Елена Поляковская.
Недовольство ученых спровоцировал опубликованный 19 сентября проект бюджета на 2012 год. Наука не может существовать без государственного финансирования, и очень важно не только, насколько оно велико, но и как и кем распределяется, считает молодой доктор наук, старший научный сотрудник Института биоорганической химии Антон Буздин.
Наука должна стать, ну, одним из приоритетов государства. По крайней мере, научную лабораторию нельзя рассматривать как, ну, аналогом коммерческого предприятия. И те же законы, те же нормы налогообложения неприемлемы к академическому институту. Правительство сейчас относится к науке как к какой-то такой надоедливой мухе. В открытую говорится о том, что это меньше 1% ВВП. Поэтому и интереса никакого даже думать об этом нет. Достойное финансирование, но вот сейчас наши чиновники утверждают, что финансирование стало достойным, но это может быть только очень точечно, очень в каких-то близких к власти имущим институтах и лабораториях. В общем, я думаю, вы можете вот тут спросить, поинтересоваться, и коллеги поддержат, заметно наоборот ухудшение ситуации. Увеличение финансирования не будет действенно без того, чтобы деньги шли по правильным каналов. Иными словами, необходимо организовать честную, справедливую систему грантов. Гранты должны распределяться таким образом, чтобы проекты оценивали представители научного же сообщества. Сейчас же единственное, насколько я знаю, Российский фонд фундаментальных исследований последовательно душится решениями нашего правительства.
Существуют фонды, которые зарекомендовали себя как реально поддерживающие науку, но их финансирование оставляет желать лучшего, и протестующие ученые настаивают на том, чтобы государство поддерживало именно такие фонды, а не те, которые под благовидным предлогом помощи фундаментальным исследованиям разворовывают деньги. Поддержка прозрачных фондов спасет научную среду, уверен председатель Российского студенческого союза Артем Хромов.
У нас на текущий момент эффективность свою показывает российский фонд. Фонд фундаментальных исследований и Российский гуманитарный научный фонд. К сожалению, во время кризиса финансирование их упало примерно в 2 раза. Таким образом, сегодня явно не хватает финансирования на проведение научных исследований. И мы требуем, конечно же, повысить со временем бюджет этих фондов, потому что именно большая часть на научные исследования поступает из них. Но у нас очень много различных карманных фондов бюрократов, деньги которых просто-напросто разворовываются. И мы считаем, что необходимо побороть коррупцию, и это во многом спасет нашу образовательную научную среду.
Организацией нынешней протестной акции на Пушкинской площади занимались те же люди, которые весной собрали подписи 3000 ученых под письмом президенту, касающимся злополучного 94-го закона о госзакупках. Тогда удалось внести некоторые поправки, и именно поэтому научное сообщество сейчас откликнулось на призыв прийти на митинг. Кроме того, многие ученые считают, что акция очень своевременна, потому что проводится в предвыборный период. Научный сотрудник зоологического музея МГУ Кирилл Михайлов считает, что во время избирательной кампании такие уличные собрания могут дать свой результат.
Я думаю, что перед выборами могут, потому что если мы все договоримся и проголосуем за коммунистов, то мало не покажется. Главное, чтобы наш голос не достался чиновникам из «Единой России». А за кого голосовать, это не важно. Вот. А уж как посчитать, это другой вопрос. Но все-таки нас много. Вот. Я лично собираюсь голосовать за коммунистов, хотя их терпеть не могу. Но за последние 10 лет финансирование выросло на порядок, но все равно, так сказать, там, если финансирование всей Академии наук равно финансированию одного боевого корабля, это, конечно, шкуром на смех, так сказать. Вот. Надо посмотреть, как это делается в Европе, в Америке. Даже в азиатских странах, странах третьего мира финансирование очень выросло. А у нас пока, конечно, кисловато. Но даже те деньги, которые выделяются, их вот очень трудно выцарапать, потому что все замучили бумажками. То есть реально миллионы бумажек все это никчемно.
С тем, что в предвыборный период требования ученых могут быть услышаны, согласен и доктор биологических наук, заместитель директора Института проблем передачи информации Российской академии наук Михаил Гельфанд.
При всем том анекдоте, которым являются наши выборы, но год все-таки выборный, и поэтому есть шанс, что такого сорта публичные акции какое-то внимание привлекут.
Среди участников акции были в основном молодые люди, ученые, аспиранты, студенты. На Пушкинскую площадь они пришли, чтобы сказать властям, какими они видят будущее российской науки и свое будущее. Научный сотрудник Института физиологии растений Галина Шевченко говорит, что она так же, как и многие ее коллеги, хотят, чтобы им дали нормально работать.
Наверное, немногие знают, как трудно ученым сейчас, особенно молодым ученым. Нам об этом только что говорили. Нам негде жить, зарплата составляет 10 тысяч рублей. Поэтому все аспиранты после окончания, если они даже постарались, если они даже смогли закончить, получить степень, вынуждены работать не для науки, а на коммерческие организации. Это очень тяжело. Хочется делать для науки что-то, для фундаментальной науки. Но дайте нам работать.
«Дайте ученым работать», – скандировали митингующие, настаивая на том, что их требования финансирования науки не сводятся лишь к повышению зарплат. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17:38. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Наш следующий репортаж мы тоже получили из Москвы. У здания Московского городского суда установлена скульптурная композиция. Она называется «Гласность». Композиция представляет собой ангела, который звонит в колокол и топчет змею. Автор скульптуры – художник Наталья Пиок. Идея создания памятника фонтана принадлежит председателю Московского городского суда Ольги Егоровой, рассказывает наш корреспондент Елена Власенко.
Скульптурная композиция будет символизировать один из основополагающих принципов судопроизводства – принцип гласности, говорится на сайте Мосгорсуда. Ольга Егорова неоднократно подвергалась резкой критике со стороны правозащитников и коллег. Так, в 2004 году судья Мосгорсуда Ольга Кудешкина была уволена после того, как назвала Мосгорсуд местом, цитирую, «сведения политических, коммерческих и иных счетов». Конец цитаты. Она также заявила о давлении, которое на нее оказывала Ольга Егорова. Европейский суд по правам человека постановил, что в отношении Кудешкиной была нарушена статья 10 Конвенции по правам человека «Право выражать свое мнение». Еще один известный критик Ольги Егоровой – журналист Ольга Романова. Ее супруг, предприниматель Алексей Козлов, был осужден с грубыми нарушениями закона со стороны следователей и судей. Об этом сказано в постановлении Верховного суда. В частности, были нарушены презумпция невиновности и принцип состязательности сторон. Однако президиум Мосгорсуда отказал в удовлетворении надзорной жалобы по делу Козлова. Приговор предпринимателю отменили лишь после очередной кассационной жалобы в Верховный суд. Наконец, противниками Ольги Егоровой можно считать наблюдателей за процессом по делу ЮКОСа. Фамилия Егоровой входит в так называемый список Ходорковского, где названы чиновники, причастные к развалу ЮКОСа и уголовному преследованию его руководителей. Скульптор Наталья Апиок, однако, критикам Егоровой не доверяет.
Это, конечно же, веление времени и течение всех событий, в которых мы живем сейчас.
Я довольно долго уже сотрудничаю с Мосгорсудом. Я там делала фемиду для вестибюля, оформляла помещение зимнего сада. И такое вот долгое сотрудничество, общение председателя Московского городского суда с Егоровой Александровной, оно как-то вот подвигло, что ли, на такую идею. Задача была в том, чтобы каждый человек, который бы приходил туда со своими бедами для решения своих проблем, находил какой-то толчок, какой-то импульс к своим правильным дальнейшим действиям. Потому как, конечно, время очень неспокойное, много чего происходит в нашей жизни, в нашем мире. Здесь такие присутствуют два элемента, как колокол и попирание или дотрагивание до змея. Это тоже элементы такие говорящие. Колокол – это набат, призыв к общественности в целом или призыв к душе или нравственному началу, к каждому человеку, подходящему на эту территорию. Территория непростая, такой набат – это, безусловно, первоочередное, поддерживаемое крыльями твой покров как бы небесного начала, заступничество высшего светлого начала перед неправильным или греховным. Позиция как бы змея тут неоднозначно тоже, потому что это может быть такая реплика в сторону герба Москвы, где Святой Георгий, как мы знаем, в уста поражает змея. И, конечно же, я оставляю на суд зрителя остальное, да, вот додумывать, общаться.
Соавтором Натальи Опек была сама Ольга Егорова, председатель Мосгорсуда. Как началось совместное творчество?
Ольга Александровна, она очень передовой мыслящий человек. Она, безусловно, блистательно исполняет свои обязанности на посту вот председателя. И помимо всего прочего, вот мое мнение как художника, я прислушиваюсь к ее мнению, потому что это мудрый человек. И считаю, что она в какой-то степени выполняет даже некую миссию просветительского характера.
Вам часто ли приходилось наблюдать за судебными процессами, за именно профессиональной деятельностью Ольги Егоровой?
Нет.
Вам наверняка доводилось слышать критику в адрес Ольги Егоровой в связи с делом Ходорковского, например, или предпринимателя Алексея Козлова?
Вы знаете, ну, в рамках того, что, в общем-то, бытует во всей прессе на сегодняшний момент. Не более того. Я с ней общаюсь исключительно по, так сказать, своим вот таким вот художественным делам, несущим абсолютно вот нравственное и моральное начало.
Вы уверены в ее нравственности и творческом потенциале настолько, что у вас не смутили никакие публикации в прессе и критика Ходорковского и Козлова?
Нет, конечно. Нет, потому что мы действительно сотрудничаем долго, и мое мнение как, знаете, индивидуального человека и гражданина — человек безупречной репутации, безупречного нравственного начала и морального.
Работа Натальи Опек есть не только в Мосгорсуде, но и в Академии Госслужбы России, а также в Храме Христа Спасителя. Работа с государственными и религиозными учреждениями – это принципиальная позиция?
Принципиальная позиция у художника, я считаю, на сегодняшний день – это нести нравственное тепло, красоту и гармонию в мир. В течение неких обстоятельств, которыми окружена человеческая жизнь, даже, может быть, не в наших руках.
Наталья Опек публично выражала поддержку премьер-министру России Владимиру Путину. Сегодня она не исключила, что, может быть, вступит в партию «Единая Россия». Для того, чтобы сделать скульптуру «Гласность» у Мосгорсуда, Опек не пришлось, по ее словам, участвовать ни в каких конкурсах. В пресс-службе Мосгорсуда не смогли оперативно ответить на вопрос «Радио Свобода», почему не был проведен тендер по размещению заказа на создание скульптурной композиции и сколько стоила она городскому бюджету. Сотрудники Мосгорсуда предложили направить письменный запрос на имя автора идеи скульптуры председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой, что корреспондент «Радио Свободы» и сделал. Елена Власенко, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Еще одна сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине возбуждено новое уголовное дело против бывшего премьера Юлии Тимошенко. В Москве на Пушкинской площади состоялся митинг ученых, которые требовали увеличить финансирование науки. В акции принимали участие более 500 человек. Незарегистрированная партия «Другая Россия» не имеет отношения к организации беспорядков на Манежной площади в Москве в декабре прошлого года, заявил в Тверском суде Москвы лидер партии Эдуард Лимонов, выступающий в качестве свидетеля. В Свердловской области в связи с нападением этим летом на жителей поселка Сагра возбуждены уголовные дела в отношении двух полицейских. Их обвиняют в халатности. В Петербурге закрыто уголовное дело о хулиганстве в отношении активиста арт-группы «Война» Олега Воротникова. В Белоруссии приняты поправки к закону, которые ужесточают ответственность за финансирование из-за границы политических партий и общественных организаций, а также грозят лишением свободы до 3 лет за призывы к участию в несанкционированных акциях. Американская актриса, обладательница премии «Оскар» Хилари Суонг заявила, что глубоко сожалеет о своем участии в концерте в Грозном. Концерт состоялся в связи с Днем города и днем рождения главы Чечни Рамзана Кадырова, которого правозащитники обвиняют в нарушениях прав человека.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». В Центре современного искусства «Гараж» в Москве открылась ретроспектива выдающейся художницы Марины Абрамович. Это повтор экспозиции из Музея современного искусства «МОМА» в Нью-Йорке. Серб по происхождению, Абрамович получила известность после эмиграции в Европу в 1976 году как мастер радикального перформанса. В 1997 году на Венецианской биеннале она была награждена «Золотым львом» за перформанс «Балканское барокко». В течение нескольких дней художница отмывала груду окровавленных костей как символ Балканской войны. О творчестве Марины Абрамович и особенностях московской выставки моя коллега Елена Фанайлова беседовала с арт-критиком Ольгой Кабановой.
Мне кажется, что эта художница интересна тем и значительна тем, что она привлекает своим творчеством внимание к миру общественному, к миру политики, к миру войны, и поле отношений мужчин и женщин для нее в определенном смысле и политизировано, и военизировано, и в то же время глубоко архаически биологизировано.
У меня, может быть, несколько другое представление об Абрамович. Безусловно, это героиня мирового искусства последней трети XX века. Без работ Абрамович не обходится ни одна серьезная выставка современного искусства, ни одно биеннале. Ее работа есть во всех музеях современного искусства, значительных. Есть вот такое понятие «сильный художник». Вот Абрамович действительно очень сильный художник. Вот какие-то физические силы, энергия, которая есть в ее работах, конечно, не может не завораживать и не потрясать, и не удивлять. Ее сила такая витальная, которая проявляется просто в самых физических действиях. Много часов стоять в одной позе, стоять голой на глазах у многих людей, давать пощечины и получать пощечины. Все это требует очень больших усилий. Но в отличие от многих перформансов, когда вы не всегда можете понять, для чего художник так себя мучает, в случае Абрамович всегда понятен посыл и ясна метафора. Вот, например, один из моих любимых ее перформансов, когда они стоят друг напротив друга с ее любовником и соратником, художником Улая, и он держит лук с натянутой тетивой, стрелой. Эта стрела направлена Марине прямо в сердце. И чуть-чуть он устает, ему тяжело держать. Он, в конце концов, там его опускает. Но она каждую минуту вот этого общения подвергается абсолютно смертельной опасности. Это такое вот произведение о любви, о доверии, очень понятное. Когда началась Балканская война и ее перформанс «Балканская барокко», когда она в течение многих часов на Венецианском биеннале сидела и перемывала окровавленные кости, конечно, это политическое, это про войну, но мне кажется, это все-таки больше, чем политика. Это разговор все-таки о природе человека. Вообще она так похожа на ведьму, ведунью, в ней что-то такое архаическое. И в этой ее силе, и в этих образах. Это больше, чем политика.
Это еще и какой-то античный, древнейший подход к современному искусству.
Ну, конечно, это просто род шаманства, это все, что она делает. Это она и ее тело, ее физиология. На фоне вот такого абсолютно технотизированного нашего времени, да и очень такого избалованного, это особенно ценно и производит впечатление.
Какие из известных перформансов воспроизводятся в центре «Гараж» и какими силами они воспроизводятся? Понятно, видимо, что Марина Абрамович уже сама не выступает в роли перформера, да и на протяжении всей выставки она бы не могла им выступать.
Это первая большая выставка «Перспектива» Марины Абрамович была в МОМе, в Нью-Йоркском музее современного искусства в прошлом году. И там она сидела 50 часов и смотрела в глаза людям, публике, которые садились перед ней. Она делает перформансы, но, конечно, это невозможно. Все-таки там «Гараж» не МОМА, хотя это уникальная вещь, чтобы выставка сразу после крупнейшего главного музея современного искусства оказалась в Москве. Невероятная удача. Но и там, в МОМе, Марина воспроизводила перформанс с помощью добровольцев. И поскольку выставка очень большая в «Гараже», в которой воспроизводятся все известные работы Абрамович за все 40 лет ее жизни активной в искусстве, она придумала это для МОМА, как бы воспроизвести эти перформансы с помощью других людей.
Первый перформанс, с которого, собственно говоря, открывается выставка, через который, в общем-то, нужно пройти, это обнаженные мужчины и женщина. Зритель должен миновать их и повернуться к одному или к другому. Эти фигуры будут сохраняться на протяжении всей работы выставки?
Все эти голые мальчики и девочки так и будут там стоять, там все 490, там, сколько-то часов. И, в общем, это очень тяжело, и наша публика, может быть, к этому не готова. Это очень неловко проходить среди двух голых людей. Он так задумано.
Мы сейчас говорим, конечно, о том, что это реконструкция перформанса Марины Абрамович и ее партнера Улая 1977 года.
Надо представить, что это был 77 год. Не то чтобы нравы были суровые, но это все было больше в новинку, чем сейчас. Но когда в театре очень много голых людей, и все равно действует.
Искусствовед, обозреватель газеты «Ведомости» Ольга Кабанова о выставке Марины Абрамович в центре «Гараж» в Москве. Вопросы Ольге Кабановой задавала обозреватель «Свободы» Елена Фанайлова. Московское время 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Члены городского совета Харрисбурга, столицы штата Пенсильвания, проголосовали в среду за объявление городом банкротства. 50-тысячный город должен больше 300 миллионов долларов инвесторам, купившим муниципальные облигации, выпущенные для финансирования реконструкции городского инсинератора и оплаты работы городских служб. Облигации выпускались несколько лет назад в добрые экономические времена. Четырьмя годами позже оказалось, что город с его скромными налоговыми доходами, сильно упавшими в результате рецессии, не может позволить себе роскоши реконструкции завода по переработке мусора. Путь банкротства, впрочем, нелегкий. Главными покупателями облигаций были пенсионные инвестиционные фонды, которые готовы вступить в жестокий судебный бой за свое право сполна вернуть вложенные средства. Чем может закончиться такая битва, пока непонятно. Суд над врачом Майкла Джексона, обвиняемым в непредумышленном убийстве певца, принял неожиданный оборот в среду, после того, как защитники доктора Конрада Мюррея внезапно отказались от ключевого тезиса защиты, заключавшегося в том, что действия Джексона были причиной его гибели. Согласно версии защиты, в то время как его врач на несколько минут покинул комнату, Джексон принял дозу сильнейшего обезболивающего лекарства пропофол, что и привело к остановке дыхания. Судья и прокурор не скрывали своего изумления, когда адвокат Мюррея внезапно провозгласил, что защита не будет пытаться доказывать данную версию происшедшего, поскольку она не может быть подтверждена с помощью экспертизы. Следом выступивший свидетель обвинения, кардиолог, анализировавший действия доктора Мюррея в момент, когда было обнаружено бездыханное тело Джексона, сказал, что, основываясь на данных, известных из показаний самого Мюррея, певца можно было спасти, если бы его лечащий врач не совершил 6 очевидных ошибок. Главный из них – вызов скорой помощи был отложен на 20 минут, в то время как врач пытался вернуть Джексона к жизни с помощью искусственного дыхания. Причем он проводил эту процедуру неверно. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил в среду о том, что городские власти попытаются провести уборку ставшего всемирно известным сквера неподалеку от Уолл-стрит, где обосновались пикетчики, члены движения «Захватим Уолл-стрит».
В сквере, по словам заместителя мэра, созданы антисанитарные условия. Претензии к поведению демонстрантов стали в последние дни популярной темой нью-йоркской прессы, рассказывает Владимир Морозов.
Протесту придает энергию не только праведный гнев, но и хорошая пища, которая поступает сюда бесплатно. Ресторан «Liberatus» щедро подкармливает пиццей. Деликатесная лавка «Cuts» балует отличными сэндвичами. На десерт – мороженое из фирменного магазина «Ben & Jerry». Один из демонстрантов, Камерон, рассказывает, что сейчас питается лучше, чем дома, и с начала протестов набрал 2,5 килограмма. Дональд Форман признал, что его товарищи по борьбе иногда кормятся с ладони того самого большого бизнеса, против которого протестуют. Но, вздохнул Дональд, как откажешься, если тебя угощают бесплатным мороженым? Еще труднее отказаться, когда кафе Starbucks предлагает вам воспользоваться туалетом. Но, по наблюдениям репортеров газеты «Нью-Йорк Пост», многие демонстранты справляют малую и большую нужду, не очень скрываясь от публики прямо в сквере Зукотти, где ночуют. Некоторые получают на халяву не только пищу, но и презервативы. Я сплю на коврике. Соседние магазины дали мне несколько одеял. А я, к сожалению, сплю прямо на земле. Накрываемся мы все вместе куском брезента. Утром бывает холодновато, но это ничего. Иногда в сквере Зукотти в повалку спят несколько сотен человек. Кое-кто не имеет к протестам никакого отношения. «Я скрываюсь от полиции», — рассказал репортеру 24-летний Дэйв. На нем грязная изодранная одежда. Дэйв не скрывает, что его разыскивают за грабеж, а здесь можно укрыться от властей, смешавшись с толпой, и легко найти наркотики. Либеральная пресса обращает внимание на положительные аспекты движения протеста. Так телекомпания NBC рассказывает о том, какой идеальный порядок царит среди демонстрантов, как чисто в сквере, где они ночуют, что там нет мусора, а днем работает небольшая походная библиотека. Несмотря на протесты против капитализма, последний умудряется наживаться даже на самих протестах. На сайте eBay можно купить майки, значки, бейсбольные кепки и еще более 1000 изделий с приглашением «Захватим Уолл-стрит».
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – Майкл Макфол, советник президента США Барака Обамы, предложенный в качестве кандидата на должность посла Соединенных Штатов в России, выступил на слушаниях в Сенате с изложением своих взглядов на американо-российские отношения. Подробнее об этом выступлении Майкла Макфола мы расскажем в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Андрей Макаревич. Зачем Путин поехал в Халуёво?
Комментарии экспертов.
Писатель Жан Ролен. Борьба с бродячими собаками – это политика.
В блогах Свободы.
Журналист Марьяна Тарачешникова. Об антитабачной кампании.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.